интерес непосредственно и подчеркнуть одно библейское лекарство, поэтому я это сделал. Если вы изучаете Библию, вам надо смотреть контекст шире, всего послания, предыдущих, последующих глав. Это все очень сильно связано. Поэтому, если кого-то смущает вопрос контекста, я об этом помню, но просто нет возможности обо всем в проповеди упоминать. Структура отрывка, несколько слов. Значит, в начале первые стихи, пять стихов, точнее сказать, четыре стиха, это благословение израильского народа. То, что они пережили. Затем говорится об отпадении народа. Это стихи с 7 и дальше. Также здесь даются очки толкования. Это такой термин я буду использовать. То есть это те очки, сквозь которые мы должны смотреть на этот отрывок, чтобы правильные истины извлечь оттуда. И потом идет практическое применение. Мы его прочитали в конце. Кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Избегайте идолослужения. И последующий текст в 10 главе тоже является практическим применением этого. Давайте мы немножко сделаем очень короткий обзор этого текста. Еще раз прочитаем первые 4 стиха. «Не хочу, а вы слушайте внимательно, я вам вопрос задам. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, и пили, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Вопрос, какое слово 5 раз используется? Все, да, это очень важно для нас. Это как 5 восклицательных знаков. Вы знаете, в древности не было знаков пунктуации, не было возможности поставить восклицательный знак. Поэтому одно из средств, которое использовалось, ну, многие об этом слышали, это просто повторение. То есть, когда Иисус говорит «истина, истина говорю вам», да? Или когда Павел говорит, что говорил вам прежде, опять говорю, это акцентирует внимание, это как восклицательные знаки. То есть Павел кое-что говорит об Израиле. Хочу вот что сказать. Каждая фраза здесь, когда сказано «все», это как верхушка большого айсберга. Например, фраза «все прошли сквозь море». Мы сейчас не будем детально изучать, я хочу просто некоторые такие моменты подчеркнуть. Смотрите, что там есть. Там есть страх, отчаяние израильтян, отчаяние, страх израильтян, гнев египтян, гордость фараона, Божья защита, Божье действие, Божье чудо, Божье уничтожение врагов, Божье спасение его народа и реакция израильтян на это спасение, песнь Моисея, прославление Бога и многое другое, что сейчас не упомянул. Вот Павел все это, что я перечислил, и намного больше, чем я перечислил, все это сужает до маленькой-маленькой фразы. И говорит просто нам одну фразу. Все прошли сквозь море. Очень коротко. Поэтому это как вершина айсберга. Это только один из 5 элементов, который здесь использован. Их еще 4 здесь есть. Познакомьтесь ближе с каждым из них. Это очень богатые истории. Они очень содержательные. Невероятно содержательный текст. Когда Павел 5 раз упоминает слово «все», употребляет, он говорит о том, что они все имели некий опыт духовный, их всех нечто объединяло, что-то было общее у них. Стих 2. «Крестились в Моисея». Хочу просто эту фразу прокомментировать, как я понимаю ее. Ну, я бы так объяснил, что это отождествили себя с Моисеем. Вот такой пример. Представьте, что я директор закрытого производства какого-то, да, там секретного, атомные бомбы, какие-то ракетные какие-то эти дела, да, военное производство. Я директор. Вход на производство категорически запрещен для всех. Не имеет права человек просто взять, пройти через проходную. Там есть система, там фейс-контроль и так далее, да, очень все серьезно. Теперь представьте, что ко мне приехал мой друг детства, который очень хороший мой друг. И я с ним иду через проходную и говорю, он со мной. Понятно, что я директор, меня пропустят вместе с моим другом. Вот в данный момент мой друг крестился в меня. В смысле, он отождествился со мной. Он стал тождественен. Я стал его представителем. Вот я и все, кто за мной идут, они мои, и поэтому я прохожу спокойно через эту вахту. Вот в этом смысле израильтяне крестились в Моисея. Когда они были под облаком, когда они пришли сквозь море, они как с Моисеем, как с представителем народа были отождествлены. Мы просто термин «крестились» воспринимаем как водное крещение. Да, здесь немножко другой смысл. Стих 4. Обратите внимание, интересно, все пили из духовного последующего камня, и здесь перевод не слишком корректный, скажем, сопровождающего или следующего, или идущего вслед. То есть это тот камень, который был непосредственно с ними. Там по оригиналу это понятно. Христос в Ветхом Завете был всегда. Он Бог. Он был с ними в тот момент. Они непосредственно на нем основывались. Он был их фундаментом. Они были причастны ко Христу. Это то, что говорит 10 глава. Это очень коротко о первых 4 стихах. А вот стих 5 содержит радикальное изменение в повествовании. Смотрите, что здесь написано. 5 стих. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне». Представьте, какие благословения они имели. Невероятные просто. То есть они вместе со Христом шли, Он их направлял непосредственно. Все были отождествлены с Моисеем, все крестили, все прошли через море, все были под столпом огненным, облачным. А теперь сказано, но не о многих из них благоволил Бог. Не о многих это сколько? Вы помните сколько? Сколько это человек? Кто умер? Ну, все, не совсем все, точнее будет так сказать, весь мужской род, который был способен к войне. Да, то есть тот, кто, ну, мы можем предположить, я не знаю, там 20 лет или 21, Писание упоминает некоторые возраста такие. Но мужской род, способный к войне, все умерли, кроме двух человек. Фраза «они поражены в пустыне» – это опять вершинка айсберга. То есть это очень большие истории, Павел их суммирует и просто одну фразу говорит. «Они были поражены в пустыне». Истории в книге «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие» – это все об этой фразе. Сложно сказать, какое количество историй он цитирует, ну или подразумевает здесь. Это очень много всего. Стих 6 – мы сейчас перейдем к нему, дает нам очки толкования, через которые мы должны смотреть на все эти истории. И мы отсюда извлечем наш принцип, который будет центральным сегодня. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Слово «образы» буквально «тюпос», и наше слово «типография», вы его знаете, да? Это как пресс-форма, печать, штамп в паспорте, да? Разведен. Или наоборот, брак заключен. То есть то, что находится в паспорте, и та печать, пресс-форма, которая сделана, эта печать, они одинаковы. Например, Фома говорит, пока не увижу раны от гвоздей, пока не увижу тюпос от гвоздей, отпечатки, то, что пробило, то, что осталось, следы. Да? То есть это то, что имеет форму того предмета, которым была сделана там рана, или пресс, или печать и так далее. То есть это образ. Хочу сейчас проиллюстрировать то, что делает здесь Павел с ветхозаветными историями на вот таком примере. Что это? Как там видно? Правила дорожного движения. Сейчас хочу проиллюстрировать кое-что. Смотрите. Хочу прочитать отсюда, а вы послушайте. Просто Павел делает то же самое. Хочу, чтобы мы запомнили этот важный принцип, поэтому хочу проиллюстрировать. Вот, например, правила движения через железнодорожные переезды. Значит, движение через переезд запрещается, если дежурный по переезду подает сигнал запрета движения, стоит к водителю грудью с вытянутыми руками. Вот вы видите человека, который так стоит. Движение запрещается. Или, например, шлагбаум начал опускаться, нельзя ехать. Включен запретный сигнал светофора или звуковой сигнал, независимо от наличия или положения шлагбаума. Я вижу, вы скучать начинаете, это специально. За переездом образовался затор, который заставит водителя остановиться на переезде. Последний пункт. К переезду в границах видимости приближается поезд. То есть ехать нельзя. Что хочу сейчас подчеркнуть, мы не всегда воспринимаем такие правила, как вопросы жизни и смерти. То То есть, извините, мы это слушаем или читаем, но нам не всегда это доходит, не всегда живо для нас. Поэтому нам надо еще кое-что. Это то, что Бог делает. Смотрите, что это? Машинка, смотрите. Смотрите, что здесь происходит. Это то, что Бог делает в этом отрывке. Кто-то был в Ирпене из вас? Кто был? Видели, что там возле железнодорожного переезда есть? Виталик, можно показать? Нет. Смотрите, что делают мудрые люди. А еще там несколько есть. Это не... Там... Ага. Еще... Вот это в Ирпене этот постамент. Подумайте сейчас о том, что с вами происходит. В чем разница между тем, что я прочитал, запрещено ехать, и тем, что вы сейчас видите? Или вот этой разломанной машиной? Это образ. Да, но он распадается. Это образ, который Бог нам дает. Это, подумайте, это очень действенное средство. Подумайте, насколько сейчас... фраза «соблюдайте правила движения» звучит иначе. Вы же слышали ее до этого. Почему сейчас она имеет другое значение? Смотрите, Писание дает две вещи. Сразу скажу, оно дает намного больше вещей. Но просто хочу проиллюстрировать. Закон, заповеди и образы. Да, это как правило дорожного движения и эти постаменты. То, что было с людьми, которые шли другим путем, которые не исполняли то, что Бог говорит? Например, вот правило я цитировал, ну, из правил дорожного движения. Не выезжай на переезд, если за ним затор. Ну, это вот, как бы мы читаем, ну, не доходит. Да, некоторые пытаются проскочить, когда едет локомотив. Так а что тут? Подумаешь. Но это правило ценой в жизнь. Люди не просто так написали. Бог снисходит к нашей слабости и дает нам не только закон, но и образы показывает нам некоторые в Писании. Я думаю, эти люди заимствовали этот принцип, может быть, даже неосознанно, но это очень мудро. У меня к вам вопрос. Кто водит машину? Вот такой пример для вас в подтверждение. Вот вы едете с хорошим настроением, у вас музыка играет, вы даже едете немножко быстрее, чем можно. В Украине это можно. Потому что закон это только предложение, исполнить его. Вы наслаждаетесь, и вот вы, это, наверное, многие переживали, вы видите очень страшную аварию на дороге. Просто раскуроченные машины в смятку. Что с вашей правой ногой происходит? Куда она перемещается? Вы немножко притормаживаете. Ну, кто в розыске находится, может быть, наоборот, да? Быстрее хочет уехать с места преступления. Но большинство из нас так не делает. Нога ложится на тормоз и немножко притормаживает. И мы себе внутри себя говорим, надо ехать осторожнее. Подумайте, как мы устроены, почему мы так реагируем. Видя образы наглядные, иллюстрации, примеры, мы вдруг что-то меняем в своем поведении. Мы меняем в своем отношении. Это то, что Бог использует для нашего назидания. Не только законы, не только предписания, но и очень яркие наглядные иллюстрации. Они влияют на нас. Вот 10 глава Коринфянам – это эти постаменты, которые Бог поставил, а Павел просто их заимствовал, и только некоторые. Например, нам дана заповедь «не прелюбодействуй». Но это не все, что нам дано. Бог много примеров поместил в Ветхом и Новом Завете. Яркие иллюстрации, раскуроченные машины. Что было с людьми, которые нарушали эту заповедь? Или, например, не поклоняйся другим богам. То есть, это заповедь, это есть первая, вторая заповедь из десяти, да? Но вот что было с людьми, которые так поклонялись. Читая эти истории, мы по-другому воспринимаем эти заповеди, потому что эти истории являются иллюстрациями к заповеди. и как они дружат между собой. Маловероятно, что мы столкнемся с такой ситуацией. Скорее, автор просто использует общий принцип. Да? Вот человек ради пятиминутного удовольствия, ради вот этого кайфа, он не может сдержаться и продает то, что в Ветхом Завете было невероятно важно. Первородство – это просто все. Если вы знакомы с культурой, знакомы с изучением Ветхого Завета, Это невероятно важные вещи. Другими словами, он продал жизнь, если по-другому можно как-то сказать. Подумайте, может быть, у вас сильное искушение пренебречь важными вещами ради наслаждения такого очень временного. Это может быть порнография или флирт, может быть искушение похвалиться, может быть искушение посплетничать. Помните, написано, что слова наушника, это не моего наушника вот этого, а тот, кто на ухо говорит, как лакомство, да, и входит во внутренность чрева. Ну просто кайф такой человек пережил, когда послушал это. Это пятиминутное удовольствие, наслаждение, но при этом жизнь продается вся. И поэтому этот образ Исава очень будет правильно применен в такой ситуации. Или, может быть, ваш муж не удивляет вам достаточного внимания. Но на работе есть человек, с которым общаться, ну просто вот еле и на сердце. И вам так хорошо с ним. Вы 5 минут поговорили, и жизнь налаживается. Но вы не осознаете, что при этом жизнь теряете. Перечитайте историю Исава, обратитесь к этому образу, к этой разбитой машине. Она очень назидательна. Я уже заканчиваю, чуть-чуть осталось. Следующий пример. Каин, Корей, Валаам. Иуды. 1.11. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняя себя. Ну и так далее. Используются 3 очень ярких образа. И сказано, что эти люди присутствуют на христианской вечере. Подумайте, в чем сходство этих людей с Каином, Кореем и Валаама? Они что, убивали? Или они, как Корей, восстали на Моисея и земля поглотила? Нет. Сходство не в этом. Сходство в том, что одинаковая природа греха или проблемы не означает, что сам пример полностью на 100% идентичен этому образу. Понятно, да, идея? Например, когда Иоанн говорит о гневе в своем послании, он использует образ Каина. Не будем гневаться на брата, да, который, как Каин, который был человека-убийца. Не подразумевается, что в церкви будет человек, который убивает других людей. Но для борьбы с гневом Иоанн использует образ Каина. Обратитесь к этой истории, к этому образу, перечитайте, посмотрите на последствия, которые были в его жизни. Это богатый ресурс. Если вы боретесь с гневом, то история Каина для вас, для вашего наставления, для вашего назидания. Нужно перечитывать ее, исследовать. Валаам. Это очень яркий образ. Вы видите, нет возможности детально вникать, к сожалению. Просто хочу ободрить нас обращаться туда. Это очень яркий образ Валаам. Когда человек осознает четко Божью заповедь, он четко понимает, вот это делать нельзя. И одновременно он разделен в себе, и сердце его идет вообще в другую сторону. Если вы хорошо изучите эту историю, вы это увидите. Очень четкое осознание воли Божьей, и совершенно в другом направлении его сердце влечет. Он разделен в себе. Если у вас есть какая-то подобная проблема, вы знаете заповеди Божьи, но вас всем вашим естеством влечет в другую сторону, история Валаама для вас. Вы можете оттуда извлекать назидание. Есть и другие примеры в Писании. Например, Содом и Гоморра, вы помните, да, используется. Царица Савская, жена Лота. Вспоминайте жену Лота. Для чего? Чтобы смотреть на вот эту разломанную машину и учиться оттуда, извлекать оттуда назидания. Вспоминайте, перечитывайте, обращайтесь к этому ресурсу. Хорошо, я уже заканчиваю. Давайте мы с вами сделаем выводы и практическое применение. Бог учредил для нашей борьбы 2 средства. Это закон, ну, как правило, дорожного движения, заповеди, да, и образы, которые распадаются у меня в руке. Это как правила дорожного движения, и вот эти вот фотографии раскуроченных машин, которые показывают, что было с теми, кто эти правила не исполнял. И, конечно же, Бог намного больше всего учредил. Это не все средства. Второе, и мы об этом не говорили, но здесь скажу. Очевидно, что читатели, ну, коринфяне, которые получили это послание, хорошо знакомы с этими историями. То есть то, как Павел их употребляет просто в нескольких фразах, показывает о том, что читатели хорошо это знают. Нет нужды напоминать об этом. Они это знают, они хорошо знакомы с этими историями. Это урок для нас. То есть урок в том, чтобы мы должны лучше с ними познакомиться. Павел их использует лишь вскользь, очень коротко. Третье. Образы, которые Павел заимствует из Ветхого Завета, напрямую связаны с проблемами Коринфской церкви. Если вы изучали хорошо послание, смотрите, блуд там был, был. Человек жил с матерью, да, или с мачехой, как говорят. Далее, ропот был у них? Был. Была проблема отношения к власти церковной? 100% Павел два послания это исправляет. Отношение к апостолам и так далее. И многие другие вопросы. То, что перечислено в этой главе, напрямую Павел заимствует эти образы из Ветхого Завета и показывает им эти разбитые машины. Не будем так делать. Потому что вот что было с этими людьми. Четвертое. Сходство образов не может быть абсолютным или совершенным. Скорее мы можем использовать некоторые элементы истории. То есть понятно, что мы не продадим первородство, как Исав. Понятно, что вряд ли мы будем бить ослицу, как Валаам. Ну, может кто-то ездит еще на ослах у нас. Но маловероятно, да? Вряд ли, что мы, как жена Лота, будем выходить из Содома и Гоморры. То есть вряд ли мы переживем эти обстоятельства, но сущность проблемы от этого не меняется. Мы заимствуем общий принцип из этих ветхозаветных историй. Польза в назидании будет очень большой. А теперь пятое. Вспомните вопросы, которые я задавал в начале. Вы знаете заповедь, но она вас недостаточно мотивирует. Вопрос к вам. Используете ли вы образы, предложенные Писанием, как лекарство? Обращаетесь ли вы к ним в своей борьбе? Если да, слава Богу, я просто ободряю обращаться больше к ним. Если нет, начните использовать этот ресурс. Это очень богатые, и очень, ну, очень богатые вещи, богатые сокровища и очень действенное лекарство, которое для нас непосредственно. Если вы подчеркиваете в Библии, подчеркните в Библии 6-10 стих, там сказано «для нас». Это происходило с ними, но дано нам. Это то, что мы непосредственно должны использовать. Помните, что лечение комплексное. Находите истории в Библии, которые будут для вас яркими иллюстрациями, которые будут вас мотивировать, которые заставят вас быстро притормозить. Да, вы на машине быстро едете, но вы, прочитывая эту иллюстрацию или видя эту раскрученную машину, вы сразу осекаетесь и понимаете, я не туда иду. Используйте эти истории. Смотрите, изучите истории этих людей. Смотрите на последствия, к которым их выбор приводил. Посмотрите, как они закончили свою жизнь. Это не просто так написано. И в конце хочу, чтобы мы прочитали фразу. Это цитата Мэтью Генри, кто знает. Как раз об этом. Давайте прочитаем. В Священном Писании нет ничего, что было бы написано напрасно. Бог имел мудрые и благие цели в отношении нас, оставив историю израильского народа на страницах Священного Писания. Наш долг – извлекать из этой истории назидание для себя. И в этом состоит наша мудрость. Аминь.